Глава 9. Полевой штаб 1-й русской армии генерал-аншефа графа Румянцева.
Ваши документы, юноша. Старший дежурный офицер 1-й армии строго с головы до ног осмотрел стоявшего перед ним на вытяжку Алешку.
Старший сержант Егоров Алексей прибыл с сопроводительными документами в действующую армию генерал-аншефа графа Румянцева из родительского поместья, где проходил обучение наукам.
Четко представился тот и протянул стопку своих сопроводительных бумаг секунд-майору.
«Лицо немытое, камзол запыленный, весьма скверно зашитый, оружие не по уставу нацеплено».
И он кивнул на притороченные за пояс пистолеты.
«Плохо службу в войсках начинаете, юноша. Ведь вы еще в портупее юнкерах состоите, и на обер-офицерское звание только лишь претендуете сейчас. Какой же вы пример простому солдату тут собираетесь показывать, а?»
И навис над прибывшим с самым суровым и каменным лицом.
«О, Господи, я как будто в свое время попал», — с тоской подумал Лешка. «Здесь опять такие же комендачи, как и 3 века спустя, с их вечными придирками и угрозами. Осталось еще только губой меня попугать. И картина вообще точь-в-точь той самой из далекого будущего совпадет. Если и дальше собираетесь так службу нести, так мне вас будет проще на гаупвахту поместить, сержант. Глядишь, хоть там вы ума-разума наберетесь, в темные сидячи».
Все не унимался местный комендант.
«Ну вот, так я и думал», — философски вздохнул Лешка. «Ничего не меняется в этом бренном мире».
«Хм!» — кашлянул, привлекая внимание майора, стоявший поодаль недавний попутчик Лешки, уже закончивший свою процедуру регистрации.
«Я есть сам благодарен сей юноша за его очень смелые действия против разбойников. Камзол он разорвать и свой рану иметь, когда спасать меня, старший офицер генерального штаба воинской коллегии ее императорского величества!»
И барон напыщенно встряхнул головой в своем накрахмаленном парике.
«Если бы не его решительные действия, я бы тут с вами не стоять, и мой фашный картой с бумагой тогда мог попасть неизвестно в чьи руки. А это все есть очень-очень строгий государственный тайн. Так что вам, господин секунд-майор, нужно лучше сказать спасибо сей храбрый юнош, чем его вот тут так ругать. А ведь сам очень спешите торопить его в ваш штаб. Ведь граф Петр Александрович очень меня ожидать. Он так сильно нуждаться в хороший картограф».
И Генрих фон Оффенберг по-приятельски подмигнул строгому секунд-майору.
«Ну что же, ваше высокоблагородие, тогда будем считать это делом улаженным», — кивнул уже более покладистый дежурный офицер. «А все же молодому человеку на будущее наука будет, что нужно в порядке себя содержать, чай ведь не из подлого сословия, это сам родом будет». «Вас сейчас же проводят к командующему армией. Он уже извещен о вашем прибытии и готов вас принять немедленно», — козырнул он уважительно барону. «А унтер-офицер Егоров пока что подождет свое распределение при штабе. Казачий разъезд уже послан в то место, где на вас было совершено нападение разбойников. Глядишь, бог даст, и найдут этих оставшихся в живых злодеев. Их ведь нынче очень много развелось в этих местах. Ну а вашего пленного, что вы с собой связанным привезли, мы уже передали в руки военно-полевого суда. Судя по всему, сам он из дезертиров будет, а разговор с такими во время военных действий короткий. Ну да то уже не мое дело. Попрощайтесь с попутчиками, господин подполковник, и пройдите к командующему».
И комендач прошел с бумагами Алешки в соседний большой шатер.
«Ну что, Алексей, не прощай! А как говорить в России, до скорой встречи, да?»
И барон, широко улыбнувшись, обнял Лешку.
«Я желать тебе только удачи и скорый рост в чинах. Думать, мы еще с тобой увидимся, а это мой маленький презент от добрый друг».
И он протянул юноше ножны черного цвета
откуда выглядывала костяная ручка кинжала с полукруглым бронзовым навершием.
«Это есть швейцарский охотничий кинжал Гольбейна. Очень хороший клинок, уверяю. Как раз для такой умелый егерь, как ты!»
Алексей вынул поданный ему кинжал из богатых ножен и невольно им залюбовался. В его руках был классический обоюдоострый клинок с широким лезвием, заканчивающимся на конце острейшим жалом. Именно такие кинжалы станут прообразом офицерских ножей у штурмовых отрядов СА Германии XX века, а потом уже и вожделенным трофеем для тех, кто громил эту коричневую чуму.
«Владеть им на славу, Алексей!»
И, ударив по плечу юношу, барон ушел вслед за сопровождающим его молодым прапорщиком. Пока Лешка ждал назначения, у него было время осмотреться вокруг. Лагерь первой Дунайской армии Румянцева представлял собой самый настоящий муравейник. Всюду были видны передвигающиеся строем команды солдат с унтерами или же с обер-офицерами во главе. Куда-то скакали отряды казаков, драгун и кирасир. Вот к рогаткам, ограждающим штаб, подскакал неполный десяток гусар в своих пыльных доломанах, а их офицер, бросив поводья коня подскочившему рядовому, заспешил к выскочившему навстречу дежурному унтеру. В отдалении занимался муштрой подмерный барабанный бой строй солдат с длинными фузеями на плечах. По песчаной дороге четверки крепких лошадей катили три блестевших на жарком солнце бронзовые пушки. За ними в отдалении в шлейфе пыли следовали две парные конки с зарядными ящиками. Отстоявших ровными рядами белых палаток, где периодически мелькали фигурки людей, доносились до штаба чьи-то истошные крики.
«Опять в Выборгском парку у Думашева солдат для порядка порють!»
Кивнул в сторону дальних палаток подошедший к Алексею молодой и высокий прапорщик.
«Ты что, новенький сам? Я слышал, ты только что с подполковником к нам на службу прибыл».
И он внимательно посмотрел на Алексея. «Да он меня подвез по пути просто», — ответил любопытному прапорщику Лешка. «Мы уже возле самых Дубасар только с ним познакомились. А так я все со своего имения с дядькой на почтовых перекладных к вам сюда добирался».
«А, вот оно что!»
— протянул понимающий прапорщик.
«А я-то уж думал, что ты из фазанов, ну, как бы из бурчуков важных, генеральских будешь. А ты, стал быть, нашинской, из служивой породы. Ну, тогда ладно, коль так. Меня самого Сергеем зовут. Сергей Андреевич Сенцов, прапорщик Апшеронского полка», — представился собеседник. «Так-то до подпоручика, если по общей выслуге, мне всего лишь год остался».
И он солидно почесал светлый пушок над верхней губой.
«А если какое хорошее дело случится, так ведь за геройство могут же и досрочно к следующему чину представить. А так, на сегодня я тут в помощь дежурному по штабу от своего полка на инти сутки определен. Вообще, мне еще до вечера тут стоять».
«А мне еще год до первого офицерского чина трубить».
Вздохнул тяжело Лёшка. «И куда я теперь попаду, вообще пока не ясно». Сенцов помолчал, ковыряя серый песчаник сапогом, и, посмотрев искоса на Лёшку, предложил.
«А хочешь в моем Апшеронском полку служить? У нас полковой командир, знаешь, какой хороший? Любакин Сергей Иванович, из настоящих командиров, а не из паркетных или штабных, как некоторые. Знаешь, какой он смелый. Всегда в первых рядах колонны со шпагой наголо идет. Вот при недавних баталиях у Рябой могилы и при Ларге наш полк вообще только лишь троих солдат убитыми потерял, ну и еще пятерых ранеными вынес. А все остальные целехонькие из сих громких дел вышли. Хотя саму турку мы там положили не счесть сколько. Не зря же у нас говорят, что Колюбакина сильно удачи любит».
«Хм», — хмыкнул удивленно Лешка. «А что, так можно вообще, что ли? Чтобы в тот полк поступить, куда ты сам захочешь? Я вот в егерях служить хочу. Неужто сможешь мне помочь?»
«Ну, ты, брат, и скажешь тоже», — протянул с улыбкой Сергей. «Егеря ему сразу захотелось. Нет, туда, Лех, так просто не попасть.
В егеря только после 3 лет службы в строевых ротах берут, да и то только тех, кто проворен весьма и стреляет метко. Я вот даже не мечтал там раньше служить, а сейчас и подавно у меня уже нет желания. Уж больно хлопотно это, по полям да по лесам бегать. Ну так что, замолвит за тебя словечко, что ли? А то смотри, коль в гренадеры попадешь, так будешь там постоянно на себе огромный ранец таскать, гренады опасные метать и целыми днями маршировать да штыком чучело колоть. А вот ежели тебя в артиллерию возьмут, так там и вовсе придется пушечные заряды таскать да орудийный ствол банником надраивать сутками. Это еще когда ты в офицеры там сможешь выслужиться. Вот уж где действительно ты намаешься сполна.
Алексей подумал и кивнул головой. «Давай, в Апшеронский. Что для этого от меня нужно-то?»
«Ну, 5 рублей, я думаю, что хватит», — неуверенно почесал голову под треуголкой Сенцов, оглядывая с головы до ног Лёшку. «Не, нет у меня столько серебра», — покачал тот грустно головой. «Воздержался я в этой дороге весьма, пока сюда на перекладных добрался. Мне ведь и так еле-еле на дорожные расходы даденных подорожных хватило, еще и свои добавил. Если вот только трофейная сабля сгодится. Погляди, говорят, что весьма добрая вещь». И он крикнул Матвею, сидящему в теньке поодаль. «Никитич, а давай-ка ты сюда мою трофейную саблю». Сергей вынул клинок из ножен, осмотрел со знанием дела ее гарду, лезвие, покрутил саблей в воздухе и, как видно, остался ей явно доволен. «Годный клинок! Как видно, у польского шляхтища сия корабела до тебя была, это по ее витой рукояти видно. Жди пока здесь». И он быстро ушел в сторону той большой палатки в виде шатра, куда время от времени заходили и откуда потом выходили какие-то озабоченные обер-офицеры и унтера. Через 20 минут прапорщик с весьма довольным видом подошел к Лёшке и весело ему подмигнул. «Ну, вроде все сладилось, Егоров. Через 2 часа зайдешь вон в этот штабной шатер и спросишь там поручика Светильникова. Он тебе выдаст предписание на руки и вернет все твои документы. Ты не журись, главное. Считай, что уже без 5 минут обширонец». И он с размаху хлопнул Лёшку по плечу.
«Спасибо, ваше благородие», — кивнул тот благодарно.
«Да ладно тебе расшаркиваться-то. Отблагодаришь, как вон сам прапорщика получишь», — улыбнулся ему в ответ Сенцов. «У меня ведь рука легкая, Лёшка. Ты, главное, сам за меня держись. Ну да ладно. Мне уже пора караула менять. Ты, главное, дождись, когда я с дежурства сменюсь, а потом мы вместе с тобой в полк отправимся. Там уж я тебя полковому командиру и всем нашим офицерам сразу же и представлю».
И он, развернувшись, поспешил куда-то быстрым шагом за палатки. Через 2 часа, как ему и было сказано, Алексей явился в указанный шатер, оказавшийся походной канцелярией, и, представившись сидящему за небольшим походным столиком каптенармусу, спросил поручика Светильникова. «Проходи сюда, сержант!» — крикнули ему из-за ширмы, и, пройдя за нее, Алексей предстал перед сидящим за столом весьма щеголеватым офицером. «Ладно, ладно», — остановил он представлявшегося по всей форме юношу. «Успеешь еще доложиться, как и положено, в своем полку. Итак, 7 днем 10 июля 1770 года от Рождества Христова ты, Егоров, определяешься в Апшеронский пехотный полк полковника Клюбакина в чине старшего сержанта. Вот тебе на то предписание и все твои остальные документы. Служи честно, Егоров. Полк хороший теперь у тебя, и командир у него такой же, ему и подстать. А через год, я надеюсь, мы будем из военной коллегии представления на твой первый офицерский чин ждать. Человека своего, что с тобой из имения прибыл, поставишь на кошт, как нестроевого волонтера в полку. Тебе-то все равно пока еще денщик не положен. Время придет, и потом сможешь его уже к себе взять. Ну, а коли он не захочет вообще при войсках оставаться, так пусть сам в имение отправляется уже своим ходом. Армия на себя его доставку взять не может. Ну все, ступай уже на службу». И поручик вяло взмахнул рукой.
Алексей взял документы и, разворачиваясь, взглянул на стоящую рядом со стулом штабного офицера саблю в таких знакомых ножнах. По всей видимости, тому представленный Сенцовым подарок понравился. В животе у Лёшки с утра ничего не было, и, как говорится, кишка кишке там марш играла. Перекусить удалось лишь тройкой сухарей, запитых теплой водой из фляги. Там же, при перекусе, Алексей сообщил Матвею, что быть при нем у дядьки пока не получится, и у него есть теперь выбор — или же своим ходом следовать в батюшкино имение, или же оставаться нестроевым солдатом в том полку, где ему и самому теперь придется в унтерах служить. Тот только всплеснул руками.
— Да как же я вас, Алексей Петрович, оставлю-то тут одного? Что ж я нашему барин-то отвечу там в имении? Да как же я ему на глазах-то один покажусь? Нет уж, Алексей Петрович, коли вместе мы сюда приехали, как бог даст, и домой вместе поедем, как вот только с туркой уже замиримся. Ты, Алексей Петрович, значится с офицерским шарфом и при полном параде будешь, а я уж так по-стариковски за тобой перед нашим барином встану.
И старый солдат скромно улыбнулся. Уже вечером, к одуревающим от скуки и жары Лёшке с Матвеем, наконец-то подошел Сенцов и позвал их за собой. Был он в весьма приподнятом настроении. Как-никак это хлопотное суточное дежурство при штабе было позади, и теперь уже можно было вернуться в свой родной полк.
— Ты, главное, там по струнке стой и глазами высокое начальство ешь. Наш полковник шибко любит уставного унтера, да и офицера такого же он тоже любит, — поучал прапорщик Алексея. — Он, конечно, поначалу строгим тебе, небось, покажется, но вот потом уже, когда послужишь с ним немного, поймешь ты его и обязательно полюбишь. Справедлив он, командир, у нас, а это главное. За спины солдат никогда не прячется, и своих людей Колюбякин всегда бережет. У нас даже порки-то не бывает, как он у того же Думашева или в каких-нибудь других полках, или же в отдельных батальонах.
Под эти рассказы о жизни полка, о его делах и об офицерах прошли они так версты эдак три. Всюду в лагере разжигались костры, возле которых солдаты готовили свой нехитрый ужин, состоявший, как правило, из каши, сдобренный мясцом или салом. Несмотря на свою немудренность, дух от этих котлов доносился до путников одуряющий и весьма аппетитный. А во рту у Лёшки давно уже стояла голодная слюна.